Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы с вами сегодня видим, как киевский режим пытается запретить православную церковь и заменить ее на Украине некой фальшивкой, самой настоящей сектой под названием ПЦУ. И мы все прекрасно понимаем, что это всего лишь первый шаг. А затем это так называемое ПЦУ сольется с униатами. Ну а после этого последует очередная попытка окатоличить народ на южно-русской земле. А ведь начало этому было положено еще во время Брестской унии. Поэтому нет ничего удивительного в том, что за неонацистами в Киеве стоят священники-униаты. Ну а за униатами стоит Рим, Ватикан. Мы с вами видим, как сбываются пророчества старцев, сказанные еще в середине XX века. Старцы говорили о том, что наступит время, когда униаты и раскольники попытаются уничтожить православную церковь на южно-русской земле. В XXI веке продолжается многовековое противостояние России и Запада. Давайте, дорогие братья и сестры, сейчас услышим слова великого русского человека. Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая 30 лет с каждым годом все сильнее и сильнее разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал. России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она ничто иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления. Больше обманывать себя нечего. Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой. Не правда ли звучит, словно сказано это в наши дни? Ведь сложно более точно описать то, что происходит в мире сегодня, в 21-м столетии, в нынешнем 2022 году. Бешеная ненависть Запада к России сегодня сорвалась с цепи. Действительно, это так. И нашей стране предложили духовное самоубийство, потребовали отречения от самой себя. И России пришлось вступить в схватку со всем западным миром. А ведь на самом деле эти слова сказаны в 1854 году, накануне Крымской войны. И произнес их великий русский поэт и мыслитель Федор Иванович Тютчев. 5 декабря исполнилось 220 лет со дня рождения Федора Ивановича. Гениальный русский поэт был и блестящим дипломатом. Тютчев знал несколько европейских языков и поэтому очень хорошо знал и ясно понимал, что происходило в то время в Европе. Тютчев видел духовные корни этой безумной ненависти к России. Сегодня для нас всех очевидно, что тотальная война, объявленная нашей стране коллективным Западом, это непримиримое противостояние двух цивилизаций. Об этом недавно очень откровенно сказал американский конгрессмен Джеймс Раскин. Этот американский политик заявил, что война против России оправдана, поскольку, по его словам, наша страна является мировым центром антифеминистской, антигейской и антитрансгендерной ненависти. Вот этот американский конгрессмен говорит откровенно о задачах Соединенных Штатов. Россия – православная страна с традиционными социальными ценностями. Именно поэтому она должна быть уничтожена. Вне зависимости от того, какую цену за это придется заплатить Соединенным Штатам. Это говорит американский политик, конгрессмен. Вполне откровенно, не правда ли? Противостояние русской православной цивилизации и нынешнего золотого миллиарда, то есть бывшей западно-христианской, протестантско-католической цивилизации, а помните, они ведь себя сами назвали еще в конце XX века уже постхристианским миром, то есть уже после Христа. Они считают, что живут после проповеди Евангелия, то есть отрекаются от Христа, у них уже другой мир. Но это уже, дорогие слушатели, не постхристианская цивилизация. Сегодня Запад – это откровенно антихристианская цивилизация. И это сегодня, да и на протяжении всей истории, духовное противостояние России и западной цивилизации, которое часто, заметим, перерастало в военные противостояния. И продолжается оно не первое столетие, а начиналось это в далекой древности, когда в XI веке Латинский Рим откололся от единой святой соборной апостольской церкви. И тогда же Рим немедленно начинает непримиримую борьбу с Константинополем, столицей Восточно-Римской империи. Потому что Константинопольский патриарх, церковь православная, сохраняли чистоту веры. Вот с тех пор латиняне с этого раскола именуют себя римокатоликами, а свою церковь католической, то есть вселенской, кафолической. Но кафолическая, то есть вселенская православная церковь, это ведь церковь соборная. А Рим, отколовшись от единой соборной церкви Христовой, поставил себе тогда же задачу подчинить все поместные церкви власти римского папы. А римского папу они немедленно объявили, вот послушайте, ни много ни мало, наместником Бога на земле. Но ведь до падения Первого Рима в латинскую ересь этот римский первосвященник был всего лишь одним из патриархов единой святой соборной апостольской церкви, о которой мы с вами поем в символе веры. Ну, какой же наместник Бога на земле может быть? И эти попытки латинского Рима утвердить земную власть своих первосвященников над всеми поместными церквями, а значит и над всем христианским миром, над всеми странами и народами христианскими, вот эти попытки утвердить земную власть латинского Рима, вроде бы духовную, на самом деле они хотели земного подчинения. Это и привело к дальнейшему расколу католической церкви, к появлению Лютера, Кальвина, образованию протестантских церквей в Северной Европе и к кровавым многолетним религиозным войнам, которые сотрясали Европу. Но надо сказать, дорогие слушатели, что и латиняне, и протестанты, несмотря на разногласия, с одинаковым упорством пытались сокрушить православную Русь. Третий Рим, Москву, преемницу Константинополя. Казалось бы, современный мир давно забыл о религиозных войнах, которые бушевали когда-то в Европе. Но если мы с вами внимательно углядимся в нынешнее противостояние России с коллективным Западом, то мы ясно увидим, что причиной безумной ненависти в 21 веке, в третьем тысячелетии этих стран золотого миллиарда к русской цивилизации прежде всего духовные. Это продолжение многовекового противостояния латинского Рима и православия. И в этом противостоянии речь идет о судьбе Церкви Христовой, а значит, о будущем всего человечества. И мы с вами стали, дорогие слушатели, свидетелями не просто заката Европы, о котором предупреждал Оскар Шпенглер и другие европейские мыслители еще в начале XX века. На наших с вами глазах завершается многовековой духовный спор между латинским Римом и православным Константинополем. Спор, который начинался в 1054 году, когда Рим откололся от единой святой соборной апостольской церкви. А православный мир и сегодня отстаивает чистоту веры, призывает хранить в чистоте веру апостольской церкви Христовой. Вот об этом мы с вами должны помнить. Вот за это Рим нас и ненавидит, и воюет с православием, объявив нас схизматиками, то есть раскольниками. Схизма – это по-гречески раскол, расщепление. Но ведь сегодня только духовно слепой человек, наблюдая за тем, что происходит на Западе, может не видеть, как западный мир, мир католический, протестантский бывший, в неком безумии, словно потеряв инстинкт самосохранения, занимается коллективным самоубийством. Потому что разрушение семьи, торжество греха – это все неминуемо ведет к самоуничтожению, к постепенному исчезновению Европы. Да, на Западе немало остается искренне верующих католиков и протестантов, замечательных людей. Но то, что несет коллективный, некогда христианский Запад, который окончательно отрекся от Христа, ну что это мы с вами понимаем, видим, это сатанизм, иначе это не назвать. Вот давайте вспомним шабаш на открытии тоннеля на Сент-Готарде в Швейцарии, где вся элита коллективного Запада, все политики, государственные деятели, все поклонялись Бафомету. Ну, я думаю, многие видели эти кадры, показывал в своем Бесогоне Никита Сергеевич Михалков. Это самая настоящая сатанинская ритуальная мистерия. И повторяю, все, абсолютно все западные политики присутствовали на этом поклонении Бафомету. Поэтому мы с полным основанием утверждаем, что это откровенный сатанизм. О чем, кстати, выступая на Валдае, и сказал глава нашего государства Владимир Владимирович Путин. Но давайте подумаем, ведь в том, что западная католическая и протестантская цивилизация докатились до пропаганды откровенного сатанизма, поэтому ничего удивительного нет. Но помните, как нам экуменисты пытались внушить, что виноваты якобы в расколе не только латиняне, но и православные, не только Рим, но и Константинополь, что якобы не надо было православным богословам придавать такое значение этим мелочам, мелким расхождениям с Римом. И при этом экуменисты нас постоянно обвиняли в отсутствии любви к братьям нашим, к западным христианам. А сегодня мы с вами видим, что правы были наши святые, которые называли католичество латинской ересью. Об этом говорили не только византийские богословы, но в XIX веке и преподобный Амвросий Оптинский, Феофан Затворник, ну и многие наши святые предупреждали, что католицизм – это именно ересь, латинская ересь. И призывали нас помнить, что православная церковь и есть единая, святая, соборная и апостольская, и другой церкви нет. Но экуменисты упорно продолжали, да и продолжают нас убеждать в том, что Вселенское православие, католическая церковь – это церкви-сестры, и часто повторяют, вы, наверное, слышали, наши земные перегородки до неба не достают. Упрекают православных в отсутствии любви. Экуменисты постоянно твердят, приходилось много раз это слышать, что филиокве, то есть исхождение Святаго Духа, якобы и от Отца, и от Сына, и утверждение власти римского первосвященника, как наместника Бога на земле, это ведь все мелочи, какие-то мелочи, которые меркнут перед необходимостью единства всех христиан. Но в начале 21 столетия стало совершенно очевидно, что латинская ересь и возникший внутри этой ереси протестантизм, который, заметим, до сих пор продолжает делиться на все новые и новые секты, порождать всякие эти харизматические секты, и заметим, все эти секты признаются равноправными членами экуменического движения Всемирного Совета Церквей. Так вот, и католики, и протестанты, их иерархи, постепенно привели свои народы к горькому финалу, привели к духовной катастрофе, о которой предупреждали святые отцы Православной Церкви, полному отречению от Христа. Ну а как, дорогие слушатели, иначе можно назвать благословение браков содомитов, женщин-епископш каких-то в этих так называемых церквях и прочие немыслимые извращения духовной жизни на Западе, которые еще несколько десятилетий назад, вот в середине 20 века, например, не могли даже в страшных снах представить благочестивые католики, лютеране и англикане. А ведь начиналось все с отпадения от единой святой соборной апостольской церкви, с этих так называемых «мелочей», как уверяют экуменисты. Сначала филиокве, затем попытки утвердить власть папы над миром, затем появляется в Европе лютерова ересь, ну и так далее. Так и докатились до женского священства, благословения венчания однополых браков, трансгендеров, ну и прочего откровенного сатанизма. И, конечно же, братья и сестры, нам всем очень жаль верующих европейцев и американцев, а таких ведь немало осталось на Западе. И они с ужасом наблюдают, как вся западная элита ведет свои народы к катастрофе, ведет к духовной гибели. А ведь патриарх московский, всея Руси Алексей II, в 2007 году, выступая в Страсбурге перед депутатами Европарламента, предупреждал их о том, каким гибельным последствиям приведет отрыв от христианских корней Европы, от христианской нравственности. Признание греха нормой приведет к исчезновению христианской Европы. А ведь, составляя Конституцию Евросоюза, они все отказались даже упоминать о христианских корнях европейской цивилизации. Представляете? Разрушение семьи, родитель номер один и номер два, смена пола детям – это ведь не что иное, как коллективный суицид. Это коллективное самоубийство, бывшее западно-христианской цивилизации. Именно об этом святейший патриарх Алексей говорил. Почему самоубийство? Потому что это все закономерно. Отказавшись от Христа Спасителя, они отказались от источника жизни. Святитель Николай Сербский уже в середине 20 века видел, что происходит с Европой. Святитель писал, вот послушаем, «Пока Европа держалась Христа как солнце правды, а также его апостолов, мучеников, святителей, и бесчисленных праведников, до тех пор она была подобна площади, освещенной сотнями светильников. Но когда человеческая похоть и ум обрушились на Христа, как два страшных урагана, светильники были погашены на глазах у людей, и площадь охватил мрак. Ну, все понятно. А мы с вами удивляемся, что на Западе 8 лет не замечали и не замечают сегодня методичные убийства на Донбассе мирных жителей, сожжение людей в Одессе, не желают видеть аллею ангелов, сотен погибших от рук нацистских укрокарателей на Донбассе детей. Продолжают не замечать ежедневную гибель женщин, детей, стариков под обстрелами укронацистов городов Донбасса. Но что в этом удивительного? Святитель Николай Сербский писал о Европе уже в середине 20 века. Европа умна отнимать, а вот давать не умеет. Она умеет убивать, а ценить чужие жизни не умеет. Она умеет создавать орудия уничтожения, но не умеет быть перед Богом смиренной и по отношению к более слабым народам милостивой. Она умна быть себелюбивой и повсюду нести свой символ веры себелюбия, но не умеет быть боголюбивой и человеколюбивой. Очень горькие, но, к сожалению, братья и сестры, справедливые слова сербского святителя Николая Велимировича. Сербы на себе в 20 веке испытали то, что Европа не умеет ценить чужие жизни, умеет убивать, а милостивой быть не умеет. Помните, в преддверии 2000-летия Рождества Христова европейцы НАТО и США бомбили православную Сербию, и на Белград падали бомбы на Светлое Христово Воскресенье 1999 года с надписью «Подарок Пасхи». Страны НАТО бомбили Сербию, чтобы отнять у православных сербов древнейшие христианские святыни Европы – Косово и Метохию, тут духовную колыбель Сербии. Бомбили, чтобы передать эту священную для сербов землю албанской наркомафии и радикальным исламистам. Но это же была война с православной цивилизацией, не видеть этого было невозможно. Вот последнее обращение Слободана Милошевича, которого фактически убили в Гааге, его обращение из заточения к русским, украинцам и белорусам. «Русские, — говорит Слободан Милошевич, — я сейчас обращаюсь ко всем русским. Жители Украины и Беларуси на Балканах тоже считают русскими. Посмотрите на нас и запомните, с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад – цепная бешеная собака, вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии. Не дайте поступить с вами так же». Это же ведь, дорогие слушатели, пророческое предупреждение последнего президента Югославии, президента Сербии Слободана Милошевича. Сербы молятся и надеются, что древние святыни Косово и Метохии вернутся сербскому народу. Надеются на милость Пресвятой Богородицы.
Возбрано и воеводе победите на я, яко избавившись я от зли благодать.
Сербы – наши братья, и мы понимаем, что Сербию бомбили именно как православную страну, и Сербию бомбили как верного союзника, друга России на Балканах. И сербы не зря говорили тогда, что это подготовка к будущей войне с Россией. Действительно, слова Милошевича пророческие, мы это сегодня видим. Но нынешняя попытка Запада уничтожить русскую православную цивилизацию далеко не первая. В XIII веке святой благоверный князь Александр Невский мечом отражал крестовый поход на русских еретиков, схизматиков, как они говорили, благословленный римскими папами. Крестовый поход на Русь – время, вспомним, когда вся русская земля, кроме Новгорода и Пскова, была разорена, выжжена Батыевым нашествием. А незадолго до этого, в 1204 году, крестоносцы, собравшиеся со всей Европы, чтобы отправляться воевать за гроб Господень, но их финансировали банкиры, ростовщики Венеции и Генуи, вместо похода в Святую Землю, эти крестоносцы западные вероломно напали и разгромили Константинополь. Ну и поэтому тогда, в XIII веке, римским первосвященникам казалось, что, подчинив своей власти русских князей, они, наконец, добьются своей мечты, смогут утвердить власть Рима над всеми христианскими странами. Но это, ладно, далекий XIII век. Но вот, уже, казалось бы, просвещенный XIX век. В Крымскую войну кардинал Парижа, архиепископ Сибур, сказал прямо о причине той войны, а ведь Крымскую можно с полным основанием называть Первой мировой, потому что тогда три империи, британская, французская и османская, при поддержке Австро-Венгерской и Пруссии, они поддерживали войска к нашим границам, подвели, они все ополчились на Россию. И вот архиепископ Парижа, кардинал Сибур, заявляет: «Война, в которую вступила Франция с Россией, не есть война политическая, но война священная». Этот кардинал Сибур писал тогда, вот послушаем: «Это не война государства с государством, народа с народом, но единственно война религиозная. Все другие основания, выставляемые кабинетами, в сущности не более как предлоги. А истинная причина, угодная Богу, есть необходимость отогнать ересь Фотия, укротить, сокрушить». А ересью Фотия, дорогие слушатели, в латинине называют православие. Не правда ли, очень напоминает нынешнее высказывание американского конгрессмена, который заявляет, что Россия должна быть уничтожена, потому что это православная страна с традиционными ценностями. Но святой благоверный князь Александр Невский разгромил шведов и датчан на Неве, затем Тевтонский орден в Ледовом побоище. И тогда папа Иннокентий IV присылает в Новгород двух своих кардиналов с письмом, в котором убеждает князя Александра, чтобы он отрекся от православия, пишет римский папа, «и оставив путь погибели, приводящий к осуждению вечной смерти, смиренно вступил бы в единение с римской церковью и оказал бы послушание ее первосвященнику». А в этом случае Иннокентий IV обещает особое благоволение князю Александру, пишет, что «мы будем считать тебя наилучшим между католическими государями и всегда с особенным усердием стараться о увеличении твоей славы». Вот что папа пишет. Но папские посланцы, католические кардиналы, услышали твердый и ясный ответ святого благоверного князя Александра, в котором Александр Ярославич очень лаконично, но с безупречным знанием священной истории и истории единой Святой Соборной Церкви твердо исповедовал православие и отказал принимать лжемудрого неолатинин. Но это XIII век, затем XVI век, Ливонская война. Рим сумел объединить в этой войне против России Польшу и Швецию. Помогали им Германия и Венгрия. По благословению римского папы на польский престол возвели знаменитого полководца Стефана Батория. И римский папа прислал Баторию освященный меч. Он его благословлял на крестовый поход против русских схизматиков. Но во время героической обороны Пскова от огромной, многоязычной армии Стефана Батория были наемники со всей Европы в этой армии, как и сейчас на Украине, в Москву прибывает папский посол Антонио Пассивино, папский легат. И он старается убедить государя Иоанна Васильевича заключить с Римом унию. Рим обещал передать русскому царю все земли бывшей Восточной Римской империи. Только одно условие – признать власть римского первосвященника и заключить унию наподобие Феррары Флорентийской. А мы же с вами помним, дорогие слушатели, как после заключения этой унии Константинополь, не сохранивший чистоту веры православной, очень скоро пал под ударами османов. Но государь Иоанн Васильевич Грозный в богословском споре полностью опроверг и разбил все доводы папского легата. Но это неудивительно, потому что первый русский царь, воспитанник святого митрополита Макария, прекрасно знал Священное Писание. Государь Иоанн Васильевич наизусть цитировал целые главы. Этому хитрому иезуиту Антонио Пассивино, папскому легату, пришлось покинуть Москву, не сонно хлебавши. В это время, кстати, Стефан Батори тоже вынужден был с позором отступить от Пскова, потерпев поражение. Но затем в 17 веке папский Рим стоял за Речью Посполитой, которая пыталась сокрушить московское государство. И во время смуты 17 века, казалось, Россия погибла. Ведь поляки сидели уже в Москве. Бояре присягнули королевичу Владиславу, сыну короля Речи Посполитой. И в Риме надеялись, что постепенно они смогут окатоличить упрямых русских схизматиков. Но ополчение Минина и Пожарского разгромило врагов и освободило Москву. А русское царство возродилось, и при царе Петре Алексеевиче становится могущественной Российской империей. Кстати, надо сказать, что и протестанты не отставали от католиков. Я рассказывал в нашей передаче, как шведскому королю Карлу XII знаменитый математик Лейбниц советовал распространить цивилизацию до Амура, то есть превратить варварскую Московию в колонию цивилизованных европейцев. Ну, затем Наполеон вел войска всей континентальной Европы на Москву, и в армии 20 языков против русских плечом к плечу сражались и католики, и протестанты. Кстати, и те, и другие с одинаковым усердием грабили Москву и оскверняли православные храмы, устраивали конюшни в соборах Кремля. Ну, ладно, казалось бы, уже далекая древность. Но наступил 20 век, 1917 год. В России революция, крушение Российской империи, наступает русское лихолетие. Задумаемся над словами Федора Ивановича Тющева. А он писал: пропаганда католическая и пропаганда революционная друг другу противоположные, но соединенные в одном общем чувстве ненависти к России. И вот Ватикан в 17 году радуется возможности договориться с большевиками и заместить на русской земле собой православие. А об этом патриарх Тихон писал в своем воззвании, святой патриарх Тихон: пользуясь происходящей у нас неурядицей в церкви, римский папа всячески стремится насаждать в Российской Православной Церкви католицизм. Бенедиктинский монах Хризостом Бауэр озвучивает мысли Латинского Рима в то время. Он пишет, послушайте: большевики умерщвляют священников, оскверняют храмы и святыни, разрушают монастыри. Ну, казалось бы, братья и сестры, да, для любого христианина это величайшее бедствие и скорбь. А латинский монах Бенедиктинец пишет: но не в этом ли как раз заключается религиозная миссия безрелигиозного большевизма, что он обрекает на исчезновение носителей схизматической мысли, делает, так сказать, чистый стол, табула раса, и этим дается возможность духовному воссозданию. И в одной из католических газет тогда тоже пишут, официальных, не менее откровенно: большевизм создает возможность обращения в католичество неподвижной России. Ну, представляете, какое злорадство, да? Церковь якобы сестра, как радуется уничтожению православной церкви в России. Гонением на христиан, которых не видно было со времен римских императоров. Да, православная церковь тогда переживала невиданные гонения, и вся русская земля омыта кровью новомучеников и исповедников, которые засвидетельствовали верность России, русского народа, Христу Спасителю.
Все.
Все новомученики, исповедники российские молятся о нас. А недавно нынешний папа Римский Франциск сделал громкое заявление. Он объявил украинский народ народом-мучеником, который мучают русские агрессоры, по его словам. И при этом, как этот понтифик заявил, особенную жестокость проявляют буряты и чеченцы. Ну, мы говорили уже, что сложно удивляться тому, что римский первосвященник не высказывал сочувствия 8 лет мирным жителям Донбасса и не желает сейчас знать про аллею ангелов, убитых детей Донбасса, не желают знать о том, как каждый день под жесточайшими обстрелами зверскими в Донецке гибнут, и по всему Донбассу гибнут люди, в том числе старики, женщины и дети. Ну, Франциск, по-видимому, не считает их мучениками. И это, знаете, дорогие слушатели, неудивительно. Давайте вспомним, как во время Второй мировой войны Ватикан благословлял хорватских нацистов-усташей. А ведь хорватские усташи и бандеровцы – это близнецы-братья. На Киевском Майдане священники-униаты благословляли бесновавшуюся толпу на борьбу с москалями. Помните? Толпа беснуется, скачет с воплями москаляку на геляку, москалей на ножи, и их благословляют униаты-священники. Римский престол также во время Второй мировой благословлял хорватских усташей-фашистов, диктатора Анте Павелича. И усташи под руководством Павелича истребляли сербов только за то, что они сербы и исповедуют православную веру. А ведь у сербов и хорватов язык один практически, сербо-хорватский. Католические священники благословляли разрушать православные храмы. Было разрушено 299 церквей, и 240 тысяч сербов насильственно были переведены в римо-католическую веру под угрозой смерти. Тех же, кто отказывался изменять православной вере, убивали самыми зверскими средневековыми способами. Знаете, изуверская жестокость усташей, она приводила в ужас не только обычных немецких солдат вермахта, но в ужас приходили и сотрудники гестапо, и эсэсовцы. Мы не будем об этом говорить. Все зверства, от которых просто кровь в жилах стынет, задокументированы. Зверства усташей. Не будем говорить об этом, чтобы поберечь нервы наших слушателей. Но ведь точно такую же изуверскую жестокость проявляли бандеровцы во время Волынской резни. И с такой же жестокостью бандеровцы истребляли не только русских, поляков, евреев, но и тех же украинцев, которых посчитали врагами нации. Хорватские нацисты, усташи, истребляли сербов целыми семьями, от стариков до младенцев. Но точно так же и бандеровцы из ОУН УПА самыми зверскими способами истребляли от мала до велика и украинцев, которых подозревали в симпатиях к москалям или считали недостаточно сведомыми, недостаточно сознательными. Бандера и Шумхевич говорили: «Наша власть должна быть страшной». Шухевич так объяснял необходимость уничтожения недостаточно сведомых для того, чтобы создать будущую украинскую нацию. Он писал: «Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина, ничего ужасного в этом нет». Представляете, братья и сестры, да? Половину населения истребим, ничего ужасного в этом нет. Эти слова из обращения Шухевича, которое выставлено в музее Львова, чтобы кто-то не думал, что на него клевещут. Нынешняя киевская власть, как мы видим, формируя единую украинскую нацию, также считает необходимым следовать послушно заветам этого упыря, объявленного национальным героем. Ему ставят памятники на Украине сейчас. Во время Второй мировой хорватские нацисты-усташи сгоняли сербов в концлагеря. Самый известный концлагерь, третий по величине, представляете, третий по величине, после Освенцима и Треблинки, концлагерь в Европе, Ясеновац. Здесь было уничтожено более 700 тысяч человек, из них более 500 тысяч православные сербы, остальные евреи и цыгане. И среди жертв Ясеновацы более 35 тысяч детей в возрасте до 12 лет, включая новорожденных, младенцев и малышей. В Сербии установлена память ясеноватских мучеников, собора ясеноватских мучеников. Там, конечно, и священники были, и епископы, но все, кто там был уничтожен, они отказались отрекаться от православия. Но знаете, дорогие слушатели, что самое страшное? Это то, что одним из комендантов, если новаться этого лагеря смерти, был францисканский монах Мирослав Филиппович по прозвищу, знаете, какое прозвище? Брат Сатана. Вот этот изувер ночью уходил на бойню, а утром весь в крови возвращался и спокойно завтракал. В концлагере Ясиновац среди охранников и руководства было очень много францисканцев, монахов католических и священников, которые участвовали в истреблении сербов. Это подтверждается документами. Около 70 тысяч человек, в основном женщины, были уничтожены в концлагере в Старой Градишке. И там же, в числе охранниц, служили католические монахини. Вот трудно представить, правда, дорогие слушатели? Но это так, это подтверждено документами. А это лишь несколько из десятков хорватских лагерей, где сербы подвергались планомерному методичному истреблению. А в это время кардиналом в Хорватии, которому подчинялся этот Филиппович, брат Сатана и прочие католические священники, был архиепископ Загреба Алойзе Степинец. Он духовно окормлял кровавого диктатора этого Анте Павелича. И этот Степинец называл православие величайшим проклятием Европы. А у Анте Павелича была очень четкая программа построения хорватского государства. Для этого требовалось 1/3 сербов истребить, другую окатоличить, третью изгнать. Надо сказать, дорогие слушатели, что этот Павелич, изувер, был благочестивым католиком. Даже сбежав в Аргентину, он каждый день, как говорят, слушал мессу. Ну, поэтому, как верный сын Римо-католической церкви, этот кровавый диктатор считал своим священным долгом борьбу с православием. Но ведь к беспощадному истреблению православных сербов призывали католические священники, клирики этого архиепископа Степиноца. Вот послушайте, что говорит католический священник Дионисий Юричевич. Он обращается к жителям города Стаза, куда прибыл для насильственного крещения православных сербов. Давайте послушаем этого изувера в сутане католического священника. Он говорит: «Мы все прекрасно знаем, куда будут высланы те, кто откажется от крещения». Он говорит: «Южные области я уже очистил от всех, от младенцев до стариков. Если будет необходимо, – говорит, – я это сделаю и здесь, в этом городе. Сегодня не грех убить даже 7-летнего ребенка, если он мешает нашему усташскому режиму». 7-летнего ребенка призывают убивать. «Не обращайте, – говорит этот священник католический, – внимания на мое священническое облачение. Знайте, что я при необходимости возьму в руки автомат и истреблю всех, кто будет противостоять государству хорватскому и усташским властям». Но знаете, самое страшное, что этот Степинец получил какой-то кардинал, который благословлял этих изуверов, католических священников и монахов. Нам кажется, это невозможно, да? Но он их благословлял. Он фактически избежал трибунала и казни. Исключительно благодаря Ватикану, который устроил для нацистских преступников крысиную тропу. Так называли официально. Ну, как официально? Ну, все спецслужбы знали, что это крысиные тропы, по которым уходят нацистские преступники с помощью Ватикана. Вместе со Степиноцем Ватиканом были спасены от всякого наказания Анте Павелич и, вот послушайте, Франц Штангл, бывший командующий концлагерем в Треблинке, Густав Вагнер, командующий концлагерем в Собиборе, Адольф Эйхман и многие другие нацистские преступники. И вы думаете, что римские первосвященники осудили хотя бы как-то этого кардинала Степиноца за преступление режима Анте Павелича, усташей, которых он духовно кормлял? Да как бы не так, Степиноц, оказывается, молчал, как они говорят, глубоко переживая о том, что происходит. И в душе он был против истребления сербов, евреев и цыган. Появились даже легенды, что он спасал некоторых евреев. Поэтому каяться римскому престолу перед сербами, как они считают, не за что. Это же не садомиты, у которых римские первосвященники не устают просить прощения за то, что католическая церковь сотни лет не понимала необходимость благословлять однополые браки. А Степиноц, самые вот, братья и сестры, послушайте, самое удивительное. Алойзе Степиноц, вдохновитель геноцида православных сербов, в 1998 году папой Иоанном Павлом II был причислен к лику святых, блаженных католической церкви. Можно такое себе представить? Ведь католики-усташи и униаты-бандеровцы демонстрировали необычную для славян изуверскую жестокость. И эта жестокость имеет явное сходство с ритуалами каких-то сатанинских сект. Поэтому не случайно в поддержку нынешнего киевского режима выступили адепты американских сатанинских сект «Храм Сатаны» и «Церковь Сатаны». Поэтому мы понимаем, откуда исходят эти корни проявления жестокости к мирному населению Донбасса, к военнопленным не только нацистов, язычников Азова и Айдара, но и военнослужащих ВСУ некоторых. Они следуют примеру национальных героев современной Украины. Палачей Бабьего Яра и Хатыни, этих кровавых упырей Бандеры и Шухевича. И в том, что Рим не возмущался бомбежками Югославии, не возмущается бомбежками, ударами артиллерийскими по городам Донбасса, ничего удивительного нет. Причисление к лику святых этого кардинала Степиноса многое объясняет. Но давайте подумаем, а разве римские первосвященники возмущались погромом Ирака недавно, казнью Саддама Хусейна, а зверским убийством Муаммара Каддафи, разгромом, превращением в разоренную пустыню, которую терзает бесконечная война, самой богатой и благополучной страны Северной Африки, несчастной Ливии? А может быть, римский престол посчитал нужным возмутиться тем, что войска США воюют с ими же созданным ИГИЛом, запрещенным в России, полностью стерли с лица земли иракские города Араку и Мосул, похоронив под развалинами десятки тысяч мирных жителей? На римском престоле сменяют друг друга первосвященники, но политика Ватикана остается неизменной. Мы с вами знаем, дорогие слушатели, что Господь нередко для нашего вразумления посылает чудесное знамение. И вот в 1998 году во время рождественского поста в Вифлееме в храме Рождества Христова на образе нерукотворенном Спасителя из очей Господа нашего Иисуса Христа полились слезы. Это было очень грозное знамение. Я нередко рассказывал в наших эфирах о плачущих иконах Пресвятой Богородицы. Об этом известно с древних времен. И всегда слезы Царицы Небесной предвещали грядущее потрясение скорби. Матерь Божия делала видимыми для людей, для нас с вами, слезы, которые проливает о неразумных, о нас, погрязших в грехах, чтобы таким образом призвать к покаянию. Но, насколько мне известно, слезы из очей Спасителя появились впервые. Образ нерукотворный Спасителя находится наверху мраморной колонны, расположенной сбоку от главного алтаря, перед спуском в пещеру, где родился Богомладенец. Ну, все вы знаете, что это базилика, воздвигнута в IV веке святой равноапостольной царицей Еленой, и 16 столетий служба в ней никогда не прерывалась. Это чудо засвидетельствовано священниками, официально засвидетельствовано греческой церкви. И один из них сказал: «Иисус плачет, потому что мир идет по неверному пути». В те дни я написал статью, посвященную плачущим иконам Богородицы, называлась статья «Предзнаменование испытаний», в православной беседе была напечатана. Писал я вот что: «Через 3 года мир будет встречать 3-е тысячелетие от Рождества Христова. И что же видит Господь, воплотившийся от Пречистой Девы нашего ради спасения 2000 лет назад? Что видит, взирая сегодня народ человеческий? В странах, именующих себя христианскими, в полном забвении заповеди Христовой. Становятся привычными пороки, от которых пришли бы в ужас древние язычники. Все больше распространяются сатанинские секты уже учения. Мир, почти полностью утерявший понятие о грехе в попытках создать единую мировую религию, все ближе к тому, что принять сына погибели. И прошло, дорогие слушатели, совсем немного времени, и бывшие христианские страны собрались вместе, чтобы вбомбить в каменный век православных сербов. И это, повторяю, происходило в преддверии 2000-летия Рождества Христова. Сын Божий в Евангелии говорит: «Придя на землю, обрящу ли веру на земле?» А вспомним в Евангелии, когда Господь проливает слезы. 3 раза в Евангелиях плачет Господь. Он оплакивает Лазаря, плачет в Гефсиманском саду, и из глаз его льются слезы при своем, казалось бы, торжественном и радостном въезде в Иерусалим. Святитель Николай Сербский пишет, что Господь плакал не о себе, но о людях. Эти пречистые слезы Господа – жертва за очищение и спасение рода человеческого, так же, как и его кровь, пролитая на кресте. Да поможет нам Господь в память о его святых слезах быть лучше и ближе к нему. Но если говорить о западной цивилизации, о Европе, которая отрекается от Христа в лице, повторяю, не всего народа, всех европейских народов, а своих политических элит, политиков, правителей этих стран. Мы с вами ведь хорошо помним слова Федора Михайловича Достоевского о священных камнях Европы. Федор Михайлович писал: «Русскому Европа так же драгоценна, как Россия. Каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же точно была отечеством нашим, как и Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес. И даже это нам дороже, чем им самим». Федор Михайлович тоже пророк, правда? Пророческие слова. В наше время эти слова сбываются. Разве можно не сопереживать французам, которые, стоя на коленях, со слезами пели «Аве Мария», когда видели горящий Нотр-Дам-де-Пари, собор Парижской Богоматери? Мы, конечно, знаем, что на Западе есть немало добрых католиков и лютеран, искренне верящих в Бога, и они не приемлют эти так называемые ценности современного западного мира, этого Содома, которые превращаются на наших глазах еще недавно христианские страны. Владимир Владимирович Путин на Валдае говорил: «Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала, не считает себя врагом Запада». И Путин говорит, что есть два Запада. Говорит, как минимум два, может быть больше. Запад традиционных, прежде всего христианских ценностей, свободы, патриотизма, богатейшей культуры. Этот Запад нам в чем-то близок. У нас во многом общие и античные даже корни, говорит Путин. Но есть другой Запад, агрессивный, космополитический, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится. Вот давайте подумаем, говоря о латинской ереси. А разве не вина латинского Рима, что президент США Байден, который заявляет, что является католиком, клянется на Библии во время вступления в должность, гордо заявляет, что в его правительстве больше всего представителей ЛГБТ. Разве римский понтифик, который сегодня благословляет однополые браки, не читал Священное Писание? Мы с вами не только сочувствуем христианам на Западе. Там священники во многих странах уже не могут своей проповеди публично грех назвать грехом, потому что им может грозить уголовное преследование. В некоторых странах уже вместо Рождества Христова стараются в печати писать просто «зимний праздник», чтобы никого не обидеть. Вот такая толерантность. А разве нам с вами не больно, когда мы узнаем, что древние католические храмы и лютеранские кирхи продают как простую недвижимость под рестораны, гостиницы? Что в старой доброй Англии, как называли британцы свою страну, скоро мечетей будет больше, чем англиканских храмов? Но мы с вами понимаем ведь, что нам в православной России намного легче сегодня сохранять веру, чем христианам в Европе. А это накладывает на нас особенную ответственность. Мы не превозносимся ни в коей мере над христианами Запада. Вот некоторые считают, что славянофилы были врагами Европы. А Алексей Степанович Хомяков с болью писал: «Ложится тьма густая на Дальнем Западе, в стране святых чудес». Об этом Достоевский с тревогой писал не раз. Он писал: «Знаете ли вы, до каких слез и сжатий сердец мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны, как пугают нас эти мрачные тучи, все более и более заволакивающие ее небосклон», пишет он о Европе. Но трагедию современной ему Европы Достоевский ясно видел в том, что она отходит от Христа. И был твердо убежден в том, что Россия предопределено вернуть Европу в лоно христианства. Ну, не знаем здесь, как Господь рассудит, не нам судить. Но наша с вами задача заключается в том, чтобы сохранить Россию как оплот христианской веры, оплот нравственных ценностей и великой культуры. в одном из своих выступлений несколько лет назад патриарх говорил о том, что Россия, по-видимому, будет последней страной, которая защищает не только православие, но защищает вообще христианство в мире. Похоже, это так. Ну, а думаю, что Рим сегодня расценивает действия киевской хунты, которая устраивает гонения на церковь православную, как и действия большевиков когда-то. Превращение этой русской земли, южно-русской, в чистую доску, чистый стол для католичивания православных на Украине. Когда-то униатские храмы были только на Западной Украине. Это было совсем недавно еще, в конце 20 века. А сегодня униаты свои храмы открыли по всей Восточной Украине. Политика Рима не меняется на протяжении столетий. И в 21 веке стало очевидно, что латинская ересь, повторяем, под вывеской Римо-католической церкви скрывает откровенный сатанизм современной западной цивилизации. 21 столетие, братья и сестры, подвело духовный итог развития латинской ереси и различных протестантских ересей. Не видеть это невозможно. Сегодня на Украине мы видим, как исполняются пророчества старцев о том, что наступит время, когда раскольники и униаты попытаются уничтожить православную церковь на землях Малой Руси и в Новороссии. Киево-Печерскую лавру и Почаевскую лавру – это же ведь два земных удела Пресвятой Богородицы. Отдать раскольникам и самосвятам. Что это, как не борьба с православием? Но будем помнить и то, что старцы предрекали печальный конец всех этих еретиков и раскольников, и будущее единство народа Святой Руси. Вот не случайно СБУ расценивает сегодня как преступление, найденное у монахов в книге со словами преподобного святого Вавриентия Черниговского. Преподобный старец Лаврентий Черниговский, а он скончался в 1950 году, говорил: «Наши родные слова – Русь и русские. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было крещение Руси, а не крещение Украины. Киев – это второй Иерусалим и мать русских городов. Киевская Русь была вместе с Великой Россией. Киев без Великой России и в отдельности от России немыслим ни в каком случае». Это преподобный предупреждает православных на Украине. Старец говорил, что как нельзя разделить Пресвятую Троицу, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию. Это вместе Святая Русь. И предупреждал старец: в городе Киеве никогда не было патриарха. Патриархи были и жили в Москве. Берегитесь, говорил он, самосвятской украинской группы и унии. Когда старцу возражали, говорили, что униаты и самосветы на Украине исчезли, то батюшка праведчески отвечал: «Бес в них войдет, и они сатанинской злобой ополчатся против православной веры и церкви. Но их будет позорный конец, а их последователи понесут небесную кару от Господа». И предупреждал, требовал, чтобы верны мы были Московской патриархии, ни в коем случае не входили ни в какой раскол. Он говорил, что когда появится малая свобода, открываться будут церкви, монастыри, ремонтировать их, тогда все лжеучения выйдут наружу вместе с бесами и безбожниками тайными, а он их называл католики, униаты, самосвяты, сильно ополчаться против канонической православной церкви на Украине, ее единства и соборности. И этих еретиков, говорил старец преподобный Лаврентий, будет поддерживать безбожная власть. У православных будут отнимать церкви, а верных избивать. Но все эти наветы лукавого и лжеучения в Руси исчезнут, а будет единая церковь православная, русская. Ну вот, знаете, дорогие слушатели, когда сегодня некоторые солдаты ВСУ православные умоляют в своих обращениях, записанных на видео, Зеленского прекратить гонения на их родную православную церковь, в которой они крещены, конечно, их искренне жаль. Но хочется спросить, а вы эти слова преподобного Лаврентия Черниговского неужели не слышали? Вы подумайте, за что же и за кого вы воюете? Одумайтесь, православные. Будем молиться Пресвятой Богородице о наших православных братьях и сестрах на Украине, о монахах, священниках, мирянах, которые переживают тяжелейшее время гонений на церковь, на православную веру. Будем молиться, чтобы Господь их укрепил. твердо стоять в вере. В 21-м столетии, словно о нынешних событиях в мире, звучат слова Федора Ивановича Тютчева, написанные во время Крымской войны, когда коллективный Запад объединился, чтобы сокрушить Россию. «Теперь тебе не до стихов, о слово русское, родное! Созрела жатва, жнец готов, настало время неземное. Ложь воплотилась в Булат, каким-то Божьим попущением не целый мир, но целый ад. Тебе грозит неспровержением. Все богохульные умы, все богомерзкие народы со дна воздвиглись царство тьмы во имя света и свободы. Тебе они готовят плен, тебе пророчат посрамление. Ты лучших будущих времен глагол и жизнь, и просвещение. О, в этом испытании строгом, в последней, в роковой борьбе, не измени же ты себе и оправдайся перед Богом». Вот это главное для нас, дорогие братья и сестры, не изменить себе. Главное сегодня нам с вами хранить чистоту веры православной. Да, мы немощные и грешные, но у России есть самое великое сокровище. Это пролитая за Христа в 20 веке кровь тысяч и тысяч новомучеников и исповедников российских. Кстати, новомученики и исповедники в 20 веке кровь проливали и в Малороссии, и в Новороссии. Проливали за нас с вами, за то, чтобы возродилась вера на русской земле. За русскую землю и своих земных сродников молятся все святые в земле русской просиявшие. И державная царица небесная не отнимает свой небесный амафор, распростертый над русской землей. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников российских, всех святых в земле русской просиявших, и расточатся в разея Пресвятая Богородица, спаси нас.